И когда кончаются официальные переговоры, он просит, вот этот вот какой-то вице-премьер, знаете что, товарищи, а вот меня очень интересует, не могу ли я поговорить с людьми, которые у вас в Советском Союзе занимаются изучением моей страны, ну, с филипологами, так скажем. Им говорят, есть такое дело, у нас есть институт востоковедения Академии наук, пожалуйста, можем организовать вам встречу. Приезжает этот министр в институт востоковедения, прошла встреча в актовом зале, затем уходит директору чай попить. И там узкий круг, ученый совет, замдиректора по кадрам и так далее и тому подобное. И как бы там не только чай, конечно, был, вот галстуки развязываются, начинается разговор за жизнь. И начинает этот министр рассказывать о своей жизни тяжелой. Он о своем трудном босоногом детстве, он из глуши, из деревни. А дело вот в чем. Филиппины страна, крещенная недавно, лет 200 назад, католиками. И поэтому там реальная ситуация двоеверия. В городах христиане, а по зунгам там хилеры толпами ходят. Такие шаманы и прочее. И вот этот министр рассказывает, какой у него в детстве в деревне, такой шаман был поразительный. Говорит, вот с ним, говорит, ссориться нельзя было. Если бы поссорился, он тебя порчу наводит, человек даже не знает, из-за чего он помирает. Он даже человек может не знать, что он у него порчу наводит, помрет. А еще в этом комнате сидел человек, что называется, из первого отдела. Ну, вы, я думаю, помните те блаженные времена, когда при каждом факультете должен был быть полковник в отставке. Представляете, какой-нибудь полковник, ну, мужик, 50 лет, комиссаром он был, замполитом. 50 лет исполнилось, он действительно огромное количество сил, там, опыта и так далее, ну куда его на пенсию? Испытанный член партии и так далее. И его партия направляет на идеологическую работу в эту интеллигентскую среду, где всякие какие-то идейки такие бродят, ненужные. И вот такие вроде люди были везде, в том числе в институте востоковедения. И вот этот полковник отставки, ну, в штатском уже слушает его, тоже так после там, не знаю уж какой бутылки, слушает, весь разомлел. Когда он про шаманов рассказал, вдруг встрепенулся и так мечтательно говорит, слушай, трам-тарарам, так какого ж трам-тарарам вам наши танки нужны? Вы бы ваших шаманов собрали, да колонизаторов на трам-тарарам и выгнали бы. А шаман ему отвечает, это не шаман, простите, министр, отвечает, да не можем, дорогой, колонизаторы-то, они ж христиане, на них это не действует. Вы понимаете, крещение, пусть даже такое, как католическое, там, я понимаю, что не франциски, а ассизские на Филиппинах тогда жили, вот, защищает человека, защищает. Если ты беззащитен, то, конечно, это страшно, ты становишься игрушкой в руках этих сил. А если ты крещен, в таком случае, чтобы над тобой властвовать, нужно твое свободное согласие. Вот тогда повернись в эту сторону, сам попроси. Скажи, приидите и владеете нами. Вот в таком случае они придут. Ну что же. Значит, я думаю, что даже то, что я ушел, что я рассказать, сколько времени у нас. Да. На этом, может быть, я свое систематическое выступление о Рерихах на сегодня закончу. Вот есть вопросы, я на них сейчас буду отвечать. У нас есть еще 20 минут. Вот, значит, что я хотел сказать, я думаю, достаточно ясно, что разница между христианством, причем я говорю о христианстве вообще, я даже не говорю о православии или католичестве и протестантизме. Разница между христианством, или шире скажем, между монотеистическими религиями Библии, такими как ислам и иудаизм, и разница между ними и Агнес Йоги Рерихов, она касается сущностных вопросов. И никак нельзя считать, что это какая-то периферия. Да, пожалуйста. Да, конечно, конечно, пожалуйста. Я пока с записками буду разбираться. Микрофон вот, пожалуйста, если можно, подойдите. А вот там микрофон, мы специально поставили, проходим. У меня просьба в операторской, если можно, микрофон в зале включите тоже.
Простите, что я предоставила несколько ответов на ваши вопросы из зрительного зала, но я думаю, вы пока действительно подготовитесь к ответам. Мне очень хочется два слова сказать о той прекрасной лекции, которую вы нам сегодня подарили. Хотелось бы при этом вас спросить или мне уточнить, потому что я не богослов, я не философ, я просто человек. и Господь Бог любит всех. Я правильно говорю?
Совершенно
верно. Он любит вас. Я правильно говорю? Он любит меня, я правильно говорю. И мы с вами сейчас поговорим как люди, которые любят Христос. В Евангелии говорится, там, где двое говорят обо мне, там и я среди вас. Я правильно смысл передала?
Правильно.
А?
Неправильно. Во имя
мое. Во имя мое. Значит, мы должны допустить, что сегодня, когда мы очень много говорили об Иисусе Христе, Он присутствует среди нас, и Он слышит нас. Я правильно говорю?
Ну, поскольку в этом зале есть несомненные другие христиане, то я надеюсь, что
да. То это так.
Уважаемые друзья, мы присутствуем в прекрасном моменте, когда мы можем увидеть то, что было 2000 лет тому назад. Вот когда-то, когда явился Христос, то его учение не все правильно толковали и не все поняли. И его не сказали. Вот точно так же. И я бы не выступала, если бы я не видела, как страстно молодежь здесь записывает ваши слова, как она смехом реагирует на то, что, простите, я тоже преподаватель, я очень уважаю людей и студентов, но иногда не зная, смеется, там, где смеяться совершенно нельзя, я посчитала, что не выступить просто нельзя. И вот в этом отношении, вернее, с этой позиции мне бы хотелось узнать, а простите, какое отношение Елена Ивановна имеет к Теософу? А знаете ли вы, что она, приехав в Индию с Теософами, не встречалась? Теософией занималась Елена Петровна Блаватская, которую Елена Ивановна Рейх очень уважала.
Нет, я прошу вас принести хотя бы один пример, когда Елена Рерих отмежевывается от Блаватской.
Никогда. Он Блаватской, но не от Теософии, я подчеркиваю.
И я же об этом говорю, что Рерих ненавидит всех теософов, кроме себя.
Но вот Елене Ивановне ненавидит, простите, не подходит.
Нет, я вас очень прошу,
ну,
пусть человек выскажет, не надо.
Это очень важно, простите. Теперь, скажите, пожалуйста, а какое отношение слово «оккультизм» имеет к Елене Ивановне, когда она сама писала, я не люблю этого слова «оккультизм».
Я вам цитировал, да хотя бы даже из «Агни-йоги», что щит владыки там, где его преданные, это оккультная аксиома. Да, Рерих считала, что надо избегать отождествления ее учения с оккультизмом из чисто пропагандистских целей. На самом деле это оккультизм. В письмах Махат этот термин присутствует как само представление этой религии, этой секты, и Рерих основывает свое учение на письмах Махат. Кроме того, об оккультизме вы можете много почитать у Клизовского, вполне похвально, где он отождествляет учение Рериха с оккультизмом.
Вы говорите, что в учении живой этики нет любви, а там очень много о любви сказано, и сказано очень много о молитвах, очень много в живой этике.
Верно. Подождите, нет, ну, послушайте, ради этого диалога я предполагала прийти на эту встречу. Это нормальный диалог, и ничего в этом плохого нет. Да, вот, хорошо, вопрос задан. Вот, дело в том, что... Дело в том, что любые слова может произносить любой человек. Вопрос заключается в том, какой именно концепции эти слова осмыслены и что они там означают. Мы с вами видели, что для Елены Рерих любовь – это электрическое притяжение. Бог – это электрическое притяжение. Могу вам конкретные цитаты вновь напомнить и еще больше привести. Христианского понимания любви как отношения, возникающих между двумя личностями, отношений жертвы и дарения – этого понимания любви там нет. Есть красивые слова о любви для внешней пропаганды, есть внутреннее учение. То же самое о молитве. Молитва как обращение к Богу, ее быть по той простой причине не может, что не к кому обращаться. Вы о самом главном мне скажите, все-таки вы что, вы верите в Бога?
Я верю в Бога.
В Бога Библии?
Да.
в Бога Творца.
Вы знаете, что я, вы теолог, и не надо простым человеком на вашем языке говорить. Вы должны говорить на языке понятном простому, простому человеку, правильно?
А что тут просит? Бог Творец.
И в этой книге мне хочется в заключении сказать, вы продемонстрировали, простите, изучение или расшифровку учения, как оно вам видится, с точки буквы, но не с точки духа. Ничего духовного вы не оставили в учении, которое наполнено этой духовностью. И вот от этого очень жалко, очень жалко. И еще я заканчиваю. Простите меня, но вы говорили, вот если я сейчас вам, так же с точки зрения буквы, ваше выступление, то есть тогда у вас такие слова. Значит, будь я на месте Ежова, я бы больше дал. Простите меня, как можно так сказать? Как можно сказать, без дураков? Как можно сказать, все блаженные времени, когда везде полковники? Вы понимаете, вот что значит с точки зрения буквы. И вот что значит вас, хорошего человека, и очень умного и знающего, рассматривать не с точки вашей духовности. Этого делать, так вот говорить об учении, нельзя. Мы сегодня повторяем ошибку книжников и фарисеев. Простите, но нельзя этого делать. Это недопустимо.
А почему же рерихианцы это делают? Вы же видели, какие эпитеты отвешивает Лена Рерих в адрес всех?
Простите, пожалуйста, слово «рериханцы».
Я спрашиваю тем, кто не знает, ну, то говорили, что Лена Ивановна не занималась философией, так же, как и на Дворадской, была написана Елена Петровна на английском языке. На русский язык ее переводила Елена Ивановна.
Так, ну, пока, однако же, я не услышал, ведь, понимаете, как бы, даже если бы в письмах Елены Рерих всех этих вещей не было, даже если бы мы слышали исключительно не советские пошлости из ее уст, значит, вы мне говорили о языке, ну, хорошо, я в таком случае вновь немножко вам зачитаю. Что, не надо зачитывать новый язык? Ну, это какие штампы? Вот. Предположим, что мы ведем речь не о рерихианцах, а предположим, что моя полемика, она идет, ну, например, с Клизовским, что ваше общество носит имя Клизовского, а не Рериха. Трехтомник Клизовского, он в этом смысле как раз этих недостатков в значительной степени лишен. Мы в таком случае переходим с уровня обсуждения какой-то гуманности там и так далее, человечности, совестливости. На мой взгляд, просто поведение Рерихов было бессовестным в годы советской власти по отношению к людям, страдавшим в России. Она же прямо писала, что в годы Великого террора 37-го года. Это закон кармы исполняется, ничего, понимаете. Главное, в стране сейчас целина поднятых миллионов. Вот. Так вот, это как бы оставим все за скобками. И предположим, чисто богословский, философский диспут наш с Клизовским. Я вам поясню, то есть некоторые вещи, принципиально важные для христианства и для всех религий Библии. Вера в единого Бога Творца, вера в Бога как личность, вера в человека как личность, вера для христианина в то, что Христос в своей смерти искупает наши грехи, и, наконец, проповедь покаяния и возможность, вера в то, что божественная любовь может стереть наши грехи и нас спасти. Вот это основные принципы христианского вероучения. Вот все эти принципы отрицаются теософской рерихианской теорией. Понимаете, чисто философский разговор. Представим себе, что я беседую на международном конгрессе. Я, например, гегельянец, я беседую со сторонниками Канта. И мы с ними показываем пункты, в которых расходятся учение Канта и учение Гегеля. А они мне пытаются доказать, да нет, на самом деле мы там, понимаете ли, мы все лучшее, что у Канта было, взяли, мы сами кантианцы лучше, чем все остальные. Я говорю, да нет, слушайте, у Канта ключевое понятие вещь в себе, оно здесь, у Гегеля есть, нет. Вот, и так далее. Или представим себе диспут марксиста и гегельянец. Гегельянец скажет, простите, моя вся идея Гегеля в том, что мировая история, это разворачивание логоса, некого абсолютного мирового духа, который вне себя и себя являет, и в материи, в истории и так далее. Марксист скажет, да-да, но у нас же тоже есть что-то там про диалектику, знаете, если воду долго кипятить, она в пар превратится, у нас диалектика такая, знаете. Вот, да, но мы, конечно, при этом говорим, что материя первична, никакого духа нет, души тоже нет, личности нет, это совокупность соотношений, общественных отношений и так далее. Ну что это за раздел? Но мы при этом гегельянцы, мы верные гегельянцы. Так же и здесь. Я просто надеюсь навсегда зафиксировать в вашем сознании, что христианство, евангельское христианство, мы завтра будем говорить о позднейшем христианстве эпохи Вселенских соборов. Евангельское христианство кардинальных вопросов, отлично от пантеизма Рерих. В этом суждении есть что-то некорректное, недопустимое. Или как? Если вы на этом уровне не способны вести дискуссию, ну это недостатки вашего образования, простите. И еще вопрос, кто из нас невежен? Бог есть примиритель. В буддизме есть Бог. Да-да-да. И не этого Бога отрицают махатмы. Речь идет именно о Боге церковной догмы. Бог церковной догмы – это триединый Бог-творец, Бог-дух и Бог-любовь. Так вот, махатма прямо говорит, мы отрицаем Бога церковной догмы.
Ну да, вот того, который...
Да нет же, я вам говорю, вы знаете, что такое церковная догма? Это символ веры. Веру во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимо, всем миром. А выше Бога вы куда полезете?
Не выше Бога, а выше того, кому надо, а потом будете сейчас говорить.
Простите, выше утверждение, что Бог есть, что еще есть?
Бог есть, разве я говорю Бог?
А как же вы с буддистами нас собираетесь примерять? А куда выше-то идти тогда?
Я думаю, что Бог человек всегда разберется. Когда он пойдет по этому миру, и тогда уже ответит, мне такая вопрос. Я вопрос, что
спрашивают, правда ли, что Рерихи симпатизировали фашизму? Да, совершенно верно. Из писем спрашивают, правда ли, что Рерихи симпатизировали фашизму. Да, из писем Елены Рерих явствует, что она совершенно определенно приветствовала приход власти к фашистам в 1933 году. Если вы потерпите две минуты, я вам найду точную цитату. Хорошо. Итак, письмо от 14 июня 1934 года. Можно приветствовать совершившийся переворот в вашей стране, ибо этим будет создан еще один оплот против невежественной разрушительной силы. Скажите, пожалуйста, какие перевороты происходили в Европе в 1934 году? Публикаторы публикуют письма абсолютно невежественно, не указывая адресатов и не указывая страны отправления. Нет, не в Германию, в Прибалтике. Это в Прибалтике, это время установления фашистских режимов. Понимаете ли, дело в том, что с какой стати, вы же не будете сказать хотя бы, что Рерихи приветствовали советский режим. Разные? Ну правильно, разница была только в том, что в нацистском режиме было все советское, плюс идея расизма. Еще одна идея, любимая Рериха. Ну, большинство вопросов касается все-таки не темы сегодняшнего разговора. В некотором смысле это меня радует. Вот это означает, что как бы на самом деле главное я до зала успел донести. Вот, но я зачитаю только те записки, которые касаются Рериха прямо. Что пишет, еще недавно я начал интересоваться огневым христианством. Пока я их так жестко, как вы, не разделяю. Я восхищаюсь Рерихами, и даже если они в чем-то отошли от ваших воззрений, если от моих воззрений, ничего страшного. Они от Евангелия отошли. От Евангелия. Вот. Это еще не дает вам права пригвоздить их к такому позорному столбу. Я их привел к какому позорному столбу? Я сказал, это антихристианская идеология. Это не ругательное слово. Как слово антимарксист не является ругательным. Это фиксация позиции человека. Что есть ругательное? Я еще, простите, забыл вам еще... Клизовский. Люцифер. Настает время, когда обновить лампу твою. Или, например, христианский мир все еще поклоняется Богу в дьяволе и дьяволу в Боге. Это письма Махатмы. Так, теперь дальше. Да, кстати говоря, вот замечательная совершенно веротерпимость. Это опять же из писем Махатмы Блаватская пишет. Прежде чем я покину землю, я обещаю себе такое торжество, которое заставит католиков и епископа Сарджента с его протестантскими ослами реветь так громко, как им позволят легкие. О, замечательно. Такая любовь. Дальше некуда. Хорошо, теперь дальше. Дар, смотрите, как толкуется грехопадение. Мы вчера с вами говорили о грехопадении. Христианское понимание грехопадения. Теперь какое понимание у Рериха? Дар распознавания был жертвам дарован силами света. Поэтому первоначальное имя такого вестника и было Люцифер Светоносец. Но с веками на Западе великий смысл этой легенды был утерян. Он остался лишь в сокровенных учениях Востока. В сокровенном учении есть место, поясняющее этот смысл. Сатана, когда его перестают рассматривать в суеверном, догматическом и лишенном философии духе церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из земного человека божественного, кто дает ему на протяжении долгого цикла Махакальпы закон духа жизни и освобождает от греха неведения. Это в одном письме. Дальше. Особенно прискорбно, что на протяжении долгих веков укоренилось глубоко невежественное и крайне опасное убеждение, что сатана погубил человечество, дав людям познание добра и зла. Люди привыкли повторять эту возмутительную нелепость и совершенно не задумываются, что же мог представлять собой человек, не знавший, что есть добро и зло. Вчера мы с вами видели со ссылкой на Златоуста и на Библию, что Адам прекрасно знал до грехопадения разницу добра и зла. Конечно, Люцифер вполне отвечал данному ему имени и, вероятно, весьма скорбит, что столь прекрасное его имя в позднейшие времена стараниями невежественных священнослужителей было узурпировано ими для его тени. Клизовскому она пишет так. Теософы чтут не сатану, это порождение человеческого недомыслия, но представителей великого разума. Значит, видите, кого чтут теософы? Представители великого разума, которые вывели человека из его бессознательного животного состояния, о котором, может быть, могут сожалеть хитроумные интерпретаторы легенды о дьяволе-искусителе, но не те, кто осознал величие сознания, приближающее нас к отображению божественного начала в нас во всем его многообразии. Да. Ну, как вы понимаете, божественное начало отображается в многообразии сатанизма, очевидно, тоже. Да. А вот, например, еще о грехопадении. Древнейшие предания именно женщине приписывают роль хранительницы сокровенного знания. Пусть вспомнит женщина свою оклеветанную прародительницу Еву и снова прислушается голосу своей интуиции, и не только вкусит, но и насадит как можно больше яблонь познания добра и зла. Дивное знание Библии, яблонь познания. И как раньше она лишила Адама тупого, бессмысленного блаженства, так пусть и теперь она выведет его на битву с хаосом невежества за свои божественные права. На самом деле, дальше, рерихские духи, они утверждают очень интересную вещь. А именно, рекорды, это из огни дедёжи, рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно, мы, братья человечества, не узнаем себя в представлениях человечества. Наши облики так фантастичны, что мы думаем, если бы люди применили фантазию на противоположное, то наше изображение приняло бы верную форму. Итак, если бы человеческое представление о Боге применить на противоположное, вот это и был бы истинный облик, истинное зеркало инструкторов Агни-йоги. Но до времени, конечно, это все надо утаивать. Что еще тут есть интересного? Ну ладно, это только вот такие некоторые вещи. Вот так что я никак не думаю, что вот теперь, если хотите, я пригласил рерихианцев к позорному столбу. То есть не я, а они. Если идет откровенная апология сатанизма, апология оккультизма, я вам расскажу, во что это выливается. Любимый знак эзотериков – это даосский символ единства черного и белого начала. Да, помните, круг, разделенный змеевидной формулой пополам, стрелочкой пополам. В каждой половинке, в черном круге, в половинке есть белое пятнышко, белое и черное. Это означает, что не бывает полных противоположностей, и не бывает добра без зла, и зла без добра. Дальше, как понятно, светлое и темное начало – это начало инь и янь, это начало мужское и женское. Это общеизвестная вещь. Дальше. Совершенный человек – это человек совершенный микрокосмос, человек, в котором есть все, что есть в космосе. Это тоже понятно. А вот теперь некоторые люди. Значит, прежде чем дальше следовать за логикой, я скажу, какой конкретный совершенно случай я имею в виду. Во дворе моего дома в Москве стоит школа, обычная государственная. В этой школе начальник образовательного, юго-западного образовательного департамента Москвы, господин Ямбург, приказал ввести обязательное изучение каббалистики с 1 по 11 класс. Естественно, это называлось иначе – уроки живой духовности. Преподавал это некий господин, который назывался Жан Гавер. На самом деле оказался он Иваном Гавриленковым, но он выдавался за француза там, и так далее. Французский акцент тщательно подделывал. Когда учителя заметили в детишках, все-таки обеспокоились, чему их учат, они нашли меня, принесли книги, учебники, в котором учат детей. Это оказалось типичнейшее, совершенно оккультизм, совершенно бессовестно. Но этого было мало. То, что нарушен был закон об отделении школ от государства, то, что в обязательном порядке вели уроки религиозные в школе, в светской. Дело было гораздо хуже. Он занимался элементарным совращением малолетних, и сейчас московская прокуратура, не без моей подачи, расследует это дело в уголовном порядке. Грехи бывают ведь у разных людей. В данном случае это был грех педофилии, совращение мальчиков. Но дело в том, что он этих мальчиков совращал из религиозных побуждений. Одному 13-летнему подростку он говорит так: видишь ты, Сашенька, вот он поясняет ему все то, что я сказал до этого, а вот дальше говорит, чтобы человек развивался гармоничным, ему надо развивать и мужское, и женское начало. Тебе 13 лет, ты становишься мужчиной. Тебе надо развивать начало мужское, а мне для гармонии надо развивать начало женское. Так раздевайся, милый, и давай этого дальше. Понятное дело, какие роли кому отводились в дальнейшем общении. Бедный мальчик, поскольку его мать была в этой секте, она его каждую ночь выгоняла к учителю. Как же? Его превосходительство учитель Жан Гавер позвонил. Что ты упрямишься? Ты ничего не понимаешь. Он великий учитель, он тебя такому научит. Это аналогия заключается в том, что идея любого оккультизма о взаимодополнении и сосуществовании двух начал, и что в каждом человеке должно быть и то, и другое. Помните, я уже цитировал Кандаурова, чтобы добро не перегрузило вас, нужно немножко и зла. То есть эти вещи, они создают идеологическую базу, на которой такого рода секты очень легко распространяются. И, кстати, в учебниках этого Жана Гавера прямо писалось о том, что самая близкая мне концепция – это учение Рериха. Так.
Ну?
Да, говорите, говорите.
В одном из первых Сиддхи-Махатмах упоминается, что мы не знаем Бога в пределах
Дело в том, что религия – это именно связь с Богом, даже с непознаваемым Богом. Это непосредственная связь с Ним и выход за пределы материального познаваемого мира. Даже если из гносеологических чисто соображений, как вы сказали, Махатмы именно из этих соображений отрицают Бога, а не из каких других, даже в этом случае, естественно, с библейской религией это несовместимо. Ну, ведь если бы это вопрос с точки зрения из этого мира, это было бы еще ничего, но мы видели, что здесь есть огромный запал агрессивности в адрес христианства, в адрес церкви, доходящий до приветствия лагерей и расстрелов. Вот, и поэтому здесь приходится сказать, что здесь и со стороны Махатмы и их духов есть прямая ненависть к Богу Библии, так что приходится сказать, что здесь это слишком начало близкое к сатанизму. Вообще-то я старался выходить без листа бумаги на трибуну. В этот раз их видите, сколько у меня. Вот это все потому, что любимое занятие всех сект – это обвинять православных в клевете. Вот, и поэтому у меня куча конспектов, цитат, выписок из классических книжек язык по оккультизму. Вот, чтобы каждое свое утверждение я мог подтвердить даже не одной цитатой, а несколькими из самых разных источников. Тема нашей сегодняшней встречи вам известна. Это обсуждение вопроса о том, в каких отношениях реально находится христианство и учение Рерихов. Тот теист, который использует активно рериховская пропаганда, он известен, что движение Рерихов, движение общерелигиозное и всемирное, это движение, которое нашло способ к соединению лучшего и самого важного, что есть в разных религиях, движение, которое нашло способ к примирению разных людей, разных конфессий между собой. В этой связи рерихианцы, особенно в России, конечно же, выдают себя за истинных христиан, за людей, наследующих древнехристианскую веру и примиряющих ее в своем сознании с любовью к другим религиям человечества, к другим религиозным традициям, прежде всего, конечно же, к буддизму. Так вот, действительно ли в самой сердцевине учения Агни-йоги есть восприятие и понимание того, что является главным в Евангелии, что является главным в христианстве? Или же речь идет о заимствовании просто некоторых терминов, о вырывании некоторых фраз из контекста, и на самом деле под видом любви совершается то действие, которое известно как поцелуй Иуды, когда внешне совершается действие любви, но при этом на самом деле самое святое и самое дорогое, оно убивается, умерщвляется этим поцелуем.